Добрый день, поважаемые слухачи. Вы слухаете подкаст 42. Подкаст for two. Подкаст на двоих. При микрофоне Дэни. Сегодня я без своего сябра Сержука, але с вельми цікавым гостем. Владимиром Петровичем. Актером и режиссером. И мы будем размовлять на вельми цікавую тему. На тему фейлов ти неудач. Мне всегда по жизни, я очень сильно уважал и уважаю работников, особенно театра, и особенно вот режиссеров, актеров, за то, что когда ты приходишь и видишь уже готовую работу, ты видишь, понимаешь, сколько вообще сил, сколько энергии потрачено на то, чтобы вот это все прошло на одном дыхании. И когда ты видишь часы, когда ты видишь, что это вот столько материала, и держать в голове, и сыграть, ты тут иногда не можешь номер телефона запомнить, а люди запоминают, как сыграть какую-то эмоцию. И вот в связи с этим у меня большое уважение, что это не залажать, не и сыграть так круто, и еще при этом, когда ты видишь, что у людей такой кайф они сами от этой работы получают. В чем рецепт вот этого вот всего? Это талант, это годы работы, это учеба?
Да, да. Ну, скорее всего, это любовь к профессии. В большей степени. Ну, то есть талант, все, это все что-то нарабатывается. Талант можно наработать. То есть он есть, дается какая-то божья искра, а остальное уже с опытом нарабатывается. Но это любовь к профессии. Настолько уже популярна, как она, скажем, была в 80-е годы, когда артист — это... Ой, да, артист... То есть смотрели как на Бога. Сейчас, ну, это немножко все снивелировано. Но тем не менее. А почему, вот, если вернуться к тому, что режиссер, вот как он... Мое понимание — это демиург, который, в общем-то, делает какую-то свою вселенную. И вот в этом... Он весь, начиная от замысла и заканчивая выходом спектакля, он во всех этих мелочах, буквально, он должен действительно в голове все держать, совершенно все. То есть иногда в мозги начинает закипать, ты на себя останавливаешь, стоп, тихонько, давай вернемся опять к этому, и начинаешь это все делать по-новому. Но я думаю, что всем этим движет все-таки любовь к профессии. Не любя эту профессию, ничего не будет. Совершенно ничего.
Я хотел спросить на тему сегодняшнего выпуска о фейлах, о вот таких каких-то неудачах, которые случаются у каждого. И я уверен, что бывало и в вашей жизни какие-то, даже не то чтобы творческие какие-то вещи, что что-то не получалось, там, не попадали там в зрителя условно, да, там, или там, не знаю, кулиса отвалилась, там какая-нибудь конструкция. Какой вот такой из, возможно, из смешных каких-то интересных фейлов, которые были в вашей творческой карьере, какие уроки вы из этого фейла для себя почерпнули?
Я понял вопрос. Был такой спектакль, когда я был молод, я играл в таком спектакле «Оглянись в любви своей». Такая была предтеча бразильских сериалов. В общем, такой галимый совершенно материал, сопли по стеклу размахивались, зритель плакал, я его терпеть не мог, я играл такого, в общем-то, отрицательного. То есть он положительный, но в конечном итоге оказался отрицательным. Но вот самое интересное, то есть то самое обидное, наверное, для шокирующее для актера, тем более для молодого актера, я на каком-то этапе репетиции вот этого спектакля, меня с этого спектакля снимают. Вот просто снимают. Я, конечно, надумал в своей голове много разного. Мне не объяснили причину. То есть где-то как-то так, что вот я не справляюсь. Я вот молодой, вот как-то это главная роль. Я не справляюсь. Меня сняли с этой роли. Это был, конечно, шок. Это был шок, и его нужно было очень сложно. И сложно его было. Я разбился. Не ушел в депрессняк, не ушел там. Да, да, по голове ударило. И ходил прибитый. Но так как я телец, я разозлился. И, кстати, это один из факторов, что я стал режиссером. То есть в какой-то момент я тоже разозлился на безрежиссурье вокруг и пошел в режиссер. Но это другая история. Вернусь к этому спектаклю. Я разозлился, и, ну, как-то жить надо. Я в театр не ушел, хотя иногда это есть повод уйти вообще с профессии. То есть если тебя снимают, то ты какой-то неполноценный, ты какой-то недоразвитый, ты какой-то неталантливый и вообще...
Насколько это вот в вашей профессии принято, и насколько это часто случается, когда во время, в разгар уже творческого процесса снимают со спектакля? Потому что это же очень сложный процесс входа в роль, да, вот насколько это корректно делают, когда не объясняют причину?
Да, там много было. И некорректность того, что вам объяснили причину, в том числе. Это редкий случай. Но я знаю, что, опять же, на моем опыте был случай, когда снимали прямо режиссера с процесса. А это сделал Маслюк в свое время. Пришел какой-то человек, я не помню его фамилии. Ему дали материал «Любовь, джаз и черт», который потом стал культовым спектаклем города Могилева. Вот, он лопатил, он месяц лопатил с актерами, то есть тупик был полный. И Маслюк пришел на какой-то показ, посмотрел, что там, в общем-то, шлак полный. Он снимает режиссера, сам его доделывает и еще играет главную роль. И спектакль становится культовым на многие годы. То есть он уже его нету, Маслюка нету, спектакля нету. Но спросили многих могилевчан, театралов того времени, они всегда «Любовь, джаз и черт» вспомнят. Потому что его приезжали смотреть из Москвы. Это я к этой ситуации. С актерами бывает то же самое. Снимают, иногда снимают. То есть лопатят материал, лопатят, понимают, что, в общем-то, нестыковка. Это, конечно, позиция и поступок режиссера снять. То есть это очень тяжело. Снять и, в общем-то, как-то смотивировать то, что почему сняли. И как-то объяснить актеру. Мне ничего как-то не объяснили. Вот. Я с этим прожил некоторое время, но самое интересное, что у тебя актера, который назначил на мою роль, моего друга, он через какое-то время уходит, то есть очень близко. И, то есть спектакль еще не вышел, а он уже уходит. Что думать, меня роли в этот спектакль? Я сыграл его 400 раз. 400 раз! Сейчас такую цифру невозможно даже представить. Я ее сыграл 400 раз. Я его терпеть не мог, этот спектакль. Ну, он плохой. Ну, то есть, спектакль, он, в конечном итоге, получился неплохой, но материал, просто плохой. То есть, это, сейчас это даже бы не рассматривалось. Вот. Зритель его любил. Очень много курьезов с ним происходило. Вот это вот один из серьезов, когда мы его играли где-то в России, где-то на зоне, причем строгого режима. Полный зал зэков, по периметру стоят автоматчики, мы играем этот спектакль. А я такой каленый, вместе с себя, инженер-конструктор, там чего-то, поехал в Англию, на стажировку. Моя жена в это время рожает, умирает при родах, ребенок остается... ждет меня с Англии, я приезжаю с Англии, получаю по морде от подруги матери, и у меня такой, это была задумка режиссера, такая пауза, я поворачивался с недоуменным лицом к зрительному залу и спрашивал, за что? И тут со зрительного зала фраза, да тебя, сука, вообще уволить надо было. Это кто-то из зэков так прочувствовал спектакль и меня, в общем-то, таким образом осадил. Вот. Ну, пришлось, да, это все дело доиграть, но это вот такой курьезный случай.
Здесь напрашивается интересная мораль вообще. На самом деле, вот то, что вы разозлились, когда случился ваша отставка, да, и потом то, что в итоге 400 раз сыграли, что здесь, получается, нужно, выждать какой-то момент. Потому что у судьбы всегда приготовлены нестандартные ходы.
Да, можно было бы, конечно, развернуться, можно было бы уйти в депрессию, можно было бы, наверное, бы запить, но я был тогда молодой, я вряд ли бы запил бы. Но можно было бы даже уйти из театра. Да, это могло бы быть поводом. Могло совершенно. Потому что это удар по голове, оно такое серьезное. То есть ты как-то выстраиваешь свою... внутреннюю организацию, что ты актер, ты что-то можешь, ты можешь расти, ты должен расти, тут тебе говорят, бац, ты вообще говно. И так, и что делать, и что делать? Я не помню сейчас, меня интересовало, я помню, что обида была очень сильная, обида от непонимания, где я что накосячил, почему я, почему так. А потом, тем более, когда я не вошел в этот спектакль, я его сыграл 400 раз, необъяснимо. Кстати, в этом спектакле меня 400 раз ударили по лицу.
И это без репетиций, да?
Да, это без репетиции. Причем одну роль вот той героини, пожилой женщины, которая меня била по лицу, играли три актрисы. Три. Одна ученица Мирхольда, это Видия Соловна Гальперина, прекрасная артистка. У нее такая была сухонькая, мягкая рука, и она ее зажимала, била меня по лицу. Это был хлопок такой хороший, но... удар терпимый. Вторая актриса, ученица сироты и Толстоногова с питерской школы Алла Павловна Борисова, тоже очень профессионально меня била, тоже зажимала, это нужно зажать руку. И опять же, шлепок хороший, и, в общем-то, это все терпимо. А третья исполнительница била как цепом. То есть удар шел от плеча, она расслабляла руку, и эта расслабленная рука со всей дури мне голову как влепит. Я говорю, на ее удар все, кто находился за кулисами в это время, приходили смотреть на меня, как я это вынесу. Отменить этот удар я не мог. То есть это был прописанный удар. И, в принципе, можно было заменить на театральные всякие фишки, есть которые обманки. Но так как я стоял где-то в 3 метрах от зрителя, и удар шел со стороны зрителя, то, в общем-то, делать обманку, а тем более очень романтически, там, я потерял ребенка, я потерял жену, я теряю тут вообще семью и мать. Это нужно было, компьютер все прочувствовать. И я вот эти удары прочувствовал, по полуудары. То есть у меня кровь сходила с лица, пятерня на щеке просто явно, правда, проявлялась. И в голове происходил такой чмок, такой, вот такое ощущение, что с одной стороны, в другой мозги мои просто вот так вот делали чмок. Я чуть ли не терял сознание. Я подходил, обидно сам. Я говорю, не надо меня так бить, давайте не как-то... в следующий раз и в следующий раз. И вот где-то из 400 раз она 100 меня ударила.
Как говорится, все ради зрителя, и зритель получал нужную эмоцию в этот момент.
Да. Что самое интересное, что зритель получал, он и плакал, он и возмущался мной, что я такая сволочь. Я не раз слышал фразы. Вот та фраза, которая прозвучала в колонии, это была такая конкретная и жесткая. А шепоток по залу, когда я какой-то там гадость, то же самое, когда я ему говорил, за что меня так ударили. Это шепоток по залу, что я такая сволочь, и не да, и так тебе и надо, это всегда было. Люди плакали. Великая сила искусства.
Скажите, в этом случае конкретном, или даже если обобщать, что все-таки важнее? Это история успеха или это история каких-то неудач?
Преодоление. Преодоление – это неудача. То есть то, что я тогда не скуксился, не загнобил себя, наверное, вот это самое главное. То, что это в моей жизни произошло, это тоже. По прошествии времени я к этому трезво совершенно сейчас отношусь. По прошествии времени, наверное, мне тогда это и надо было. Может быть. Может быть, кто-то сверху это видел. Не тот, кто меня отстранил, режиссер, а кто-то более такой сверху видел, что, может быть, надо было. Хотя тоже была обидная штука. То, что я сейчас расскажу, не могу сказать, что это обидное. Я был молодой, то есть только что пришедший в театр, мне дают в «Чайке» роль. Но в паре с человеком, который уже более опытный, который уже здесь, многие годы, скажем так, работает. Вот. И я с ним в паре работаю, и на каком-то этапе меня, просто спасибо. Но там я понимаю, я разные весовые категории, и я понял, что, он лучше, он важнее, будут работать с ним, а ты пока молодой посиди. Но здесь-то я был один на роли в этом спектакле.
Фантастика.
И вот это было, да, это был удар.
И получается, конечно, Бог его знает, как бы сложилось это в будущем, но если не было первой отставки, не было этой злости, такого азарта, возможно, не было бы многих других вещей в вашей жизни, да, вот этого, вот этого
да, всего. Да, да, да. Я говорю, что один из вариантов моего похода в режиссуру, я ведь не думал о режиссуре. Самое странное, у нас из моего курса в режиссуре 4 человека. То есть люди заканчивали актерское отделение, как и я. Это Горцоев, я, Куриенко, это Гродно, сейчас он в Белостоке, и Гузей, который сейчас возглавляет молодежный театр в Минске. Вот 4 человека стали режиссерами. Вот и один из... Я тоже не думал. Ну, актер, мне нравилось быть актером, Вот. И вдруг, как 90-е годы, когда мы находились, наш театр был на капитальном ремонте, мы находились в Политпросе, там вообще был такой черный совершенно период, когда нами не интересовались, когда если кто-то начальство говорил о театре, то вспоминали кукольный театр, а иногда даже Бобруйский театр, а Могилевского просто не существовало. Нас не любило начальство, к нам не приезжали критики, то есть такой совершенно... И в это время, то, что мы переехали в Политпрос, еще куча стариков умерло. Кто-то ушел просто на пенсию, ну, то есть так, ну, просто ушел. Он бы работал, будь вот этот театр, он бы работал. Вот так как эта новая площадка не приспособлена ни света, ни музыки, ни акустики, ничего, этот... зал под 700 или 500 с чем-то человек. Все это не оборудовано, и старикам это не нужно было. И многие просто умерли, и а некоторые ушли. И просто черный период. И вот как-то в этом черном периоде тоже разозлился. Тоже какие-то пресса какие. Думаю, ну что ж такое? И вот первую попытку сделал. Спасибо всем, кто меня тогда на тот момент поддержал. Ура, поддержали меня актеры. Вот. И в какой-то момент как бы жирную точку во всем этом поставил Новиков, только пришедший в театр. Которому я совершенно скептически поначалу относился. Ой, Борисович пришел, конечно, понятно. Вот. Но вот он как-то... так, он вообще наблюдательный очень человек. В свое время, он, когда пришел в театр, он учился и очень активно учился всему и вся. Ему было интересно от процесса на сцене до гвоздя, лежащего где-то в подсобке. Вот. И благодаря ему, скажем, я этот спектакль выпустил. Я репетировал, а так как я репетировал с людьми, очень занятыми в театре, ну, то есть, очень занятыми. То есть, они не вылезали из театра, это были молодые люди. Вообще, по молодости с театром увязаешь, потому что ты то там занят, то выезд, то спектакль, то еще что-то. И, естественно, я работал в свободное от работы время. А у каждого своя личная жизнь. У кого-то дети только появились, у кого-то нужно деньги зарабатывать и так далее, и так далее. Собираться становилось все труднее и труднее. И вот почему благодаря Новикову попросили как-то, дайте, ну, просто впишите нас в расписание. А что значит вписать нас в расписание? То есть это мы конкретно уже в работе театра. И нам, а там появилось какое-то окно двухнедельное, ну, такое пустое. И нас в эти две недели вписали. И я за две недели довел этот спектакль. Это был спектакль по Мрожику в открытом море. И, скажем, с этого спектакля началась моя режиссерская деятельность. Вот. Потом с этим спектаклем мы еще успели съездить в один из последних уже фестивалей в Гродно молодежных. И потом закрылся этот фестиваль, где актриса Лобанок получила приз за лучшую женскую роль. И, в общем, а еще благодаря Горцуеву, которого мы как-то встретились с Ларой, он узнал, что я заинтересовался режиссурой, говорит, ну так иди поступай. И он еще меня подтолкнул получить образование. И вот таким образом, разозлясь на то, что без режиссуры и черти что творится в театре, я стал режиссером. Насколько я стал хорошим режиссером, вот это другой вопрос, другая песня. Вот. Я трезво к себе отношусь, я считаю, что режиссерское образование я не получил. Я как понимаю эту режиссуру, так я, в общем, ее и пою. Скажем, профессиональный режиссер, может быть, довольно скептически относится ко мне как режиссер. Потому что все-таки в первую очередь я актер. Я как один критик на «Белой веже», когда я принес Гельвера на «Белую вежу», из 5 номинаций я ту и взял. Никто не мог поверить. То есть кто Петрович, что он. А это был спектакль «Дипломная моя работа». Когда я сдавал диплом, сдавал уже диплом в Академии окончания режиссуры, а отчитывался я Гельвером, то на тот момент я уже был номинантом 5 или 6 международных фестивалей, где или актер из этого спектакля, или спектакль получал какой-либо приз. Вот. Это не хвастаюсь, но это к тому, что критик на «Белой веже» сказал, что мы не видим режиссера в этом спектакле. Он растворился в актерах. И это была, в общем-то, такая своеобразная похвала. Потому что, да, там режиссера как таковой сильно не было, но то, что было мной вложено, и актеры исполнили, сделали, сыграли, это было вот оценено так. То есть режиссер здесь растворился в актерах.
У меня вопрос, наверное, после такой глубокой истории прозвучит слишком простым, но я думаю, что у вас обязательно есть что сказать на эту тему. Перед молодыми людьми стоит очень часто какой-то блок, когда они видят, особенно как работают профи в самых разных сферах, не только в театре. Многие боятся облажаться. Как этот страх лучше всего перебороть? Конечно, я тут могу сразу сказать, конечно, очень много работать, да, но это не всегда срабатывает.
Не знаю, насколько это вообще в других театрах. Вообще, в принципе, молодой актер или молодой специалист, приходящий в коллектив, конечно, испытывает страх. Потому что здесь своя атмосфера, свой коллектив, свои порядки, ну, как бы свои интересы. И ты идешь как бы со стороны, как в этом быть. Мне в этом, нам... Вообще, я думаю, что и молодежи Могилевского театра в этом смысле повезло. Наш коллектив очень хорошо принимает. Он принимает с доверием. Я знаю разного, но понаслышке. Прямо скажу, понаслышке, хотя и не очень понаслышке, потому что у нас был тоже опыт ухода из Могилевского театра. Я 2 года работал в Колосовском театре с женой в 80-х годах. Сейчас я вернусь к этому вопросу. И там тоже вот мы не понимали состояние театра. То есть все друг друга любят, все при встрече, все хорошо, все прекрасно. Но почему-то примеры все так раз от крысы разбежались. То есть не отбрасывать ничего. Или разбились по группкам. И мы год не могли понять, что же происходит. А через год поняли, что, в общем-то, чаптер разбит, мол, несколько групп, которые, в общем-то, может быть, ненавидят. Это и сильное слово, но очень так сложно друг к другу относятся. И, вот, и при этом приходящих людей довольно-таки вот... А так как это группы, то каждая группа пытается перетянуть к себе... И, в общем-то, получается такая не очень здоровая обстановка. Что, чего не происходило, и, даст Бог, не происходит в Могилевском театре. Могилевский театр новичка принимает
нормально.
Ко мне подходили, я был молодой, я помню, как Гальперина иди самого. Я замечание молодых делал, что они с телефонами на сцене находились за кулисами, а тогда газеты были. И вот я сижу... Никого не трогаю. До моего выхода еще далеко. Я развернул газету, читаю какие-то новости. Проходит заслуженные артисты, ученица Мерхольда, иди Самола, Гальперина. Наклоняется и тихо-тихо. Володечка, пожалуйста, на репетиции, на сыну, газеты не надо читать. Хорошо? И ушла. И все. Как отрезало. Навсегда. В свое время, когда я уже был уже немножко, ну, так, с десяток лет уже проработал в театре, молодая актриса, вместе отдыха, даже нельзя это назвать комнатой, а место для курения, отдыха в политпросе, сидит мне, ест сволочки. Я прохожу, говорю, в театре не надо семечек есть, это моветон. Очень мягко сказал, без наезда. На меня честные, красивые глаза были подняты и спросили, а почему? И я не нашелся, что ответить. Так что к тому, что, в принципе, молодых учат старшего. Если ты уважаешь этого старшего, то уважаешь его по работе, по его опыту, по всему, то это дает тебе импульс самому совершенствоваться, потому что ты видишь пример. И, соответственно, это тебя многому учит. Так что, с точки зрения Могилевского театра, молодым везет. Их любят, пока они не начинают борзеть.
Как вообще относятся к случаям, когда сам коллектив, сама команда видит неудачу какую-то, которая, возможно, зрителю незаметна? Как на нее реагирует потом после спектакля? Как это обычно происходит?
Есть неприятный момент, но есть неприятный момент. И вот последние годы их очень проявили, когда стали временщики появляться в театре. Главный режиссер предыдущий. Когда ты смотришь на спектакль, ты видишь на сцене полную ахинею, полный непрофессионализм. И ты понимаешь, что это делают люди, профессионалы, которые уже проверены опытом, проверены временем, которые делали очень хороший продукт. Вот ты сейчас видишь совершенно непрофессиональную работу. Мне очень трудно в этом случае подойти и поздравить с премьерой. Я уходил, я не мог, потому что, наверное, они обижались. Но и они не виноваты, я понимаю, что это не их вина. То есть я, войдя в режиссуру, я понимаю, что если 90, ну не 90, даже 70% лажи на сцене, это ни в коем случае не актер, я виноват, это режиссер. А тут я не 70% видел, я видел 99%.
Никто никогда не начинает работу над материалом, да, над новым спектаклем и не говорит, давайте поставим плохой спектакль, чтобы он не получился. Все изначально настроены хорошо, и, конечно, все хотят работать, чтобы это вышло круто, чтобы и самим получить удовольствие, чтобы зрители были рады, чтобы еще покатать по фестивалям, да. А получается иногда совсем не то, на что рассчитывают.
Да, да, и тут я даже, если ты, опять же, сейчас вернулся к своему опыту, просчитать невозможно. Просчитать невозможно. То есть ты можешь взять хорошую пьесу, хороший актерский состав, хорошая сценография, а оп, что-то не задалось. Ну, это не получилось. Но я еще, то, что я рассказывал до этого, это немножко другое. Это изначально плохо. Это плохо по вкусу. То есть это отсутствие вкуса. Это отсутствие профессии. Отсутствие, ну, вообще всего. Когда ты не понимаешь, почему такая музыка звучит, почему какого хрена звучит в этом спектакле, как она может звучать в этом спектакле. Я понимаю, что каждый режиссер, как говорят, сколько режиссеров, столько Гамлет. Нельзя там такие жесткие рамки, каноны, что вот нужно так, а нельзя так. Но когда идет бескусица, когда идет эклектика, я понимаю, что можно даже заложить эклектику в спектакль изначально. И это будет прием. Но это не прием. Это вообще, это отсутствие вкуса, это кошмар. Это когда тебе стыдно за то, что ты в этой профессии. Вдруг становится так, что ты каким-то образом в этой профессии думаешь, что это такое.
У меня еще остался последний вопрос. Как себя вообще приучить правильно относиться к неудачам? Какой возможный алгоритм, какой-то рецепт, который можно в случае неудачи активировать в себе для того, чтобы потом эта неудача как раз-таки, возможно, сыграла бы в пользу?
Ну, это не очень. Скажу прямо простой вопрос. Не очень. Ну, я думаю, первое – это не опускать руки. Потому что, конечно, неудача, она бьет по многому, и по самолюбию, и по всему бьет. Вот, и чисто физически может ударить по организму, что может привести еще к инфаркту, инсульту, к чему угодно. Вот, не пускать руки. Есть там, по-моему, как 7 этапов принятия проблемы. Ну, то есть тебе говорят, что у тебя рак, и сначала мужчина, ну, я не помню очередность, вот примерно это происходит. То есть сначала ты возмущаешься, поначалу ты готов все это дело оспаривать, потом ты остываешь, начинаешь думать, а потом начинаешь делать. Просто нужно переходить на дело. Переходить на дело, то, что ты любишь, то, что ты умеешь, и то, что ты хочешь сделать хорошо. Получится у тебя хорошо или не получится, будет ли это, опять же, удача или неудача, это уже другой вопрос. Ну, мне останавливается. Это пытаться вырулить эту ситуацию. Мне так кажется. Потому что, ну, в принципе, вот у меня был спектакль, ну, не знаю, видел ли ты его, «Купание с акулами». Вот на малой сцене. И как-то вдруг на меня наехали, что там, ну, определенные люди на меня наехали, это непрофессионально, что нельзя так поступать с артистами, ты сломаешь, они порвут себя и так далее, и так далее. А я не видел, что они порвут себя. Я видел, что человек в этой роли, оно как раз совпало, роль с тем, что происходило в ее личной жизни. И она за счет этой роли решала свою проблему. Ни в коем случае не ломая себя. Но это меня очень напрягло. Я поначалу как-то пошел на поводу вот этих упреков, и я чуть не сорвал себе этот спектакль. Я чуть его не отменил. А потом я остановился и говорю, стоп. Но я иду сначала, я могу ошибаться, я могу чего-то сделать неправильно. Но я вижу результат. Он кого-то может устраивать, может кого-то не устраивать. Но я вижу, что зритель откликается. Ко мне люди подходят после спектакля, благодарят, пытаются по поводу этого какой-то занести разговор. Я вижу, что актеры, в общем-то, тоже решают какие-то свои проблемы через этот спектакль. И это не ломает их об колено. То, что мне поставили в упрек. Что ты ломаешь актрису через колено. Главное не поддаться панике. Вот, наверное, ответ на тот вопрос. Не поддаться панике, потому что паника наступает. Зачем ты? Кто ты? Зачем ты в этой профессии? Кто ты? И нужен ли ты вообще? И тогда можно вообще себя загнобить. Уйти из профессии, или же просто остаться закомплексованным мальчиком. Надо преодолевать трудности. Есть хорошая армейская, это у нас омкрепчаем. Вот. Это прям...
Очень жизнеутверждающий вышел сегодня выпуск. Очень много полезных мыслей прозвучало. Так и хочется просто все вынести в отдельные цитаты. Большое вам спасибо, что нашли сегодня время побеседовать. Тему неудач, на тему фейлов. Поделились таким большим количеством своих историй. Я думаю, те, кто сейчас находится в какой-либо сложной жизненной ситуации, либо сталкивается с проблемами, найдут в себе силы после этого выпуска, и таким образом мы поможем людям. Большое вам спасибо.
Спасибо.
До новых встреч, и обязательно увидимся, услышимся.
До свидания.